Так, раз-раз, проверка связи. Так, всем приветик. Напоминаю, что вы оказались на моем канале в YouTube. Опа, как медленно эта штука разворачивается. Она периодически глючит. О, как она интересна. Ну, в общем, короче, нужно нажать лайк. Нужно подписаться на канал. Вот, и поставить себе колокольчик, чтобы прямые трансляции не пропускать. Вот, а то, что эта штука так медленно разворачивается, это даже смешно. Вот, а сегодня о чем с вами хотел я поговорить. На самом деле, я это уже упоминал частично, да, то, что когда я в субботу делал эфир про квест «Психосоматика», ну, ссылки на которые, если что, я могу тоже сюда поставить, но, в принципе, вы это легко найдете. Было, на самом деле, еще несколько тем, о которых хотелось поговорить, но мы решили не путать, как бы, честную публику, не заниматься перегрузкой информационной, да, тем более, что у нас там действительно эфиров довольно много происходит. Хотя, не знаю, да, опять же, смотря в каком потоке вы находитесь, потому что вчера у меня был квест и прямой эфир первого модуля Ясной Академии, модуль «Ясное пространство», заставка которого, кстати, видели сейчас, да, под музычку. Сегодня тоже был квест, и сегодня вот живая лекция, и у меня всю неделю, короче, квест там идет, да, завтра у меня магистратура, потом у меня прямой эфир «Маяка», ну и так далее, так далее, так далее. Тем не менее, да, на следующий вторник у нас назначена лекция в «Белых облаках». Ну, у меня обычно вот эти лекции белооблаковские, они, ну, такие, специфический формат, туда специфически приходят люди, поэтому отдельно для вас я хочу немножко тоже об этом порассказывать. Название было написано «Я потерял себя и свое пространство, что делать?» И написал я тут следующее. Когда я рассказываю о том, чему посвящена серия моих ретритов «Ясная практика жизни», первый и наиболее распространенный вопрос – а при чем тут вообще пространство? Что это за навык такой, да, уметь его создавать, удерживать, управлять пространством, зачем он нужен, что он дает. Особенно сейчас, наверное, интересно моим студентам, потому что у нас уже первый эфир прошел, и я там как раз, собственно, про это и рассказывал. Это, наверное, первая вещь, о которой я вам хочу сказать, что если вы до сих пор еще в размышлениях идти или не идти, потому что всегда находятся люди, это вообще удивительная такая штука, да, когда запускаешь академию, ну, первая волна людей, это которые спрашивают, а когда это будет в следующий раз? И приходится всегда отвечать, когда это будет в следующий раз, это одному Богу известно, да, неизвестно, будет ли оно вообще в следующий раз, поэтому приходите сейчас. А вторая волна, это люди, которые чуть-чуть опоздали, они такие, блин, а можно ли вписаться там и так далее. Так вот, сейчас такой самый момент, когда можно вписаться сравнительно безболезненно, потому что ближайшая супервизия, то есть ближайшая большая практика, она будет только в конце следующей недели. А сегодня у нас запускается первый контентный модуль. Ну, потому что предыдущий модуль назывался «Альфа», и там не было такой практики, где вот именно у нас будет всякая практика. Ну, и первую практику в первом уроке я уже студентам запустил, поэтому это важно. Это важно, если вы все еще думаете присоединяться к академии или нет. Если у вас есть такая возможность, то, конечно же, присоединяться. Вот, я там как раз рассказал про это, да. Ну, собственно, вот про пространство я то и дело пытаюсь дать какие-то очередные объяснения. Ну и частенько эти объяснения сводятся к такой очень простой формуле. Пока не попробуешь, не поймаешь, да, не поймешь. Вот. И да, это правда, да, это правда, потому что еще одно мероприятие, о котором очень важно мне рассказать, очень важно дать на него ссылку, это наш новогодний ретрит. Это мой, собственно говоря, один из первых волшебных элементов. Он называется «Пространство и точки зрения», где мы 8 дней с утра до вечера, собственно говоря, ну точнее, с вечера первого дня и до обеда 9-го дня, ну там всего 8 получается дней, да, 8 ночей, мы практикуем, собственно, кучу-кучу упражнений по пространству, которые разложены в такой последовательности, что даже самый вообще дундук, который не знает, типа, что такое пространство, научится этим пространством пользоваться. На самом деле про соло-практику Уна, как она раньше называлась, довольно много есть видео на моем канале. Вот, и я вас призываю туда зайти. Если вам это интересно, зайдите вот как раз на этот мой канал. А давайте попробуем сейчас у меня это быстрее выскочит штука. Быстрее выскочит, да. Нет, не быстрее. Так же медленно будет выскакивать. Короче, если вы на канал зайдете, то там прямо на лицевой страничке, если чуть-чуть полистать там плейлисты, то можно найти плейлист, он так и называется, «Ретрит пространства и точки зрения на новогодние каникулы, тренинги с погружением». И там, в принципе, все видео такие свеженькие, актуальненькие, ну, они, в принципе, все актуальные, потому что когда я... Особенность моих материалов заключается в том, что когда я о чем-то рассказываю, то я это рассказываю не там на злободневную какую-то тему, сиюсекундную, да, я это рассказываю отныне и навсегда. Вот, поэтому, если вы еще думаете, живое мероприятие будет на Новый год, ну, вот, то есть вы встречаете Новый год, а 2 числа мы туда заезжаем. И 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 мы фигачим, а 10 мы разъедемся. То есть, как бы четкая, классная тема, как провести новогодние, короче, каникулы. Вот. Что еще я хотел сказать, да, вот тут, да, тема-то понятна про потерю пространства, да, и тут у меня в анонсе написано, что недавно, в очередной раз, когда этот вопрос мне задали, я подумал, а что если пойти от обратного, да, что если пойти от вопроса «потерял пространство», что это за состояние такое, когда пространства нет, когда я не способен его создавать или удерживать, когда я его теряю, как понять, что я его уже потерял, что его уже нет, что при этом происходит со мной, с тем, с кем я в данный момент разговариваю или работаю. И можно ли, отталкиваясь от этого, определить, что у меня пространство все-таки есть? Да, и какой эффект это оказывает на мое состояние, на состояние тех, кто рядом? Чем это полезно для моего их здоровья и благополучия? Вот. Короче говоря, прежде чем я пойду эту тему с вами как-то разбирать, ну, кстати, да, если вы тут меня слушаете, да, проявитесь как-нибудь, не знаю, поставьте лайк, напишите плюсик, скажите привет, чтобы я видел, что меня кто-то смотрит. Потому что сегодня у меня сугубо интерактивная трансляция, да, если у вас вопросов нету, то, в принципе, я сейчас быстренько расскажу, что хотел рассказать, и на этом закончу. У меня завтра, кстати, он вообще вот в планах, я смотрю, встреча рассвета у меня написано. У меня есть люди, которые практикуют такую штуку, я тут нашел такое место, откуда все хорошо видно. А у нас в последнее время по погоде у нас тут высокое давление, поэтому очень ясные утра, да, вообще солнышко нарисовано, даже сравнительно тепло. О, даже ноль в субботу, ну, прикольно. Даже вон плюс один какой-то нарисован. В общем, потепление. Пойдем встречать рассвет, короче говоря. Так, да, неубедительно, да. Привет. Вот. Хотел рассказать про эту неделю. Да, неделя, я уже сказал, плотненькая. И у нас на этой неделе, кстати говоря, еще один интересный момент, потому что у нас вот та самая суббота, 10 декабря, когда у нас проходит Ясное племя в офлайне, вживую. Происходит это на метро Тульская. Ну, вы, наверное, видели рассылочку с текстом. Вот, и там мы с вами будем заниматься, знаете чем, будем сами с вами заниматься вот этой вот замечательной штукой под названием эмоциональный коврик. Мы его проработаем с точки зрения танцевально-двигательной терапии, потому что ближайший у нас ретрит, который будет посвящен телу, движениям и танцам, и где будет коврик именно вот в таком контексте задействован. Это будет еще не скоро, это будет в июне. Это будет ретрит тела и движения, но до этого времени мы этот коврик протанцуем. Так что 10 декабря с 12 до 20 приходите, если что. Ну вот, а кто у нас не ходит на племя, которое в онлайне, тому напоминаю, что все еще можете вписаться. У нас как раз в воскресенье, у меня в этот раз выходных нету. У меня в субботу Ясное племя на Тульской вживую, а в воскресенье у меня два племени. Одно для моих студентов и для тех, кто у нас находится в потоке. И второе, для магистров, у них там отдельное племя, на котором мы прорабатываем то, что будем проходить в магистратуре. Вот, вот такая у меня неделечка. Да, на следующей неделе будет полегче. Лайк, подписка, колокольчик, да, совершенно верно. Игорь откуда-то появился. Ты вроде одно время так часто заходил, потом куда-то пропал, теперь снова появился, да? Снова стало интересно. Расскажите, пожалуйста, что такое потерять себя и как найти свое пространство. Что ты ко мне на вы стал обращаться? Ты внезапно перестал меня узнавать в лицо или что? Или мы с тобой на вы переходили? Вроде как-то довольно развязно общался до сих пор в рассылочках. Вот, ну вроде все сказал, да, про то, что у нас запустился модуль «Ясное пространство» сказал, про то, что если вдруг вы хотите в академию, приходите, тоже сказал, про то, что, ну, квест про психосоматику, я думаю, вы и так все это знаете, про племя в субботу сказал. Вроде все сказал, да, можно теперь вернуться, собственно говоря, к нашему анонсику, да, и поговорить про потерю пространства. Вообще говоря, на самом деле, самое простое объяснение, что такое пространство, оно очень простое. Вот смотрите, да, я прям это упражнение прям люблю делать. Как я обычно начинаю работать со своими клиентами, первым делом я говорю, хорошо, сделайте хороший вдох-выдох, можете прям со мной попрактиковать, потому что у меня в анонсе было написано, занятие планируется предельно интерактивным. Так что зову на него всех практиков и интересующихся с каверзными вопросами, опровержениями, возражениями, возмущениями. И особенно тех, кто ни черта не понял про то, что это такое, это загадочное пространство, о котором я толкую. Попробуем с вами все это разобрать. Поэтому прямо на практическом примере, прямо на вас, прямо сейчас возьмем это и разберем. Сделайте хороший вдох-выдох. И первым делом почувствуйте пространство, в котором вы находитесь. Проще всего на него посмотреть. То есть прямо посмотрите перед собой. Да, вот видите, там какой-то объем пространства, там явно место больше, чем вы можете достать руками, да, можно достать глазами. И ну, заметьте что-нибудь вот там впереди, ну вот у меня здесь сейчас Я рассказывал, да, у меня тут такой кабинетик студия, передо мной такое огромное 4-метровое окно в ширину, ну и в высоту там метров полтора, наверное, да. И там дальше находится у меня лоджия, там 6-метровое такое остекление, то есть, в принципе, я вижу весь свой, ну вот все, что можно видеть. То есть у меня там большое пространство. Но если я заморачиваться не стану, то я могу посмотреть на то пространство, которое ограничивается, ну, например, внешним остеклением. У меня там как раз висит такая цветная гирляндочка новогодняя. Вот это пространство впереди. Почувствуйте в пространство впереди. Прям почувствуйте. И сделайте хороший вдох-выдох. Обратите внимание, да, что происходит. Вторым заданием я обычно предлагаю человеку почувствовать пространство позади. Некоторым людям для этого требуется обернуться. Кстати, видите, у меня на холодильнике коврик. И посмотреть, что у меня там сзади. Вы там сзади, наверное, видите не очень много моего пространства. Ну, виден, по крайней мере, этот стенд. Видна вот та дверь, на которой наклеены инструкции по китайскому произношению. Немножечко видны мои чертики, наверное, алтайские. Нет, не видны, они выше находятся. Вот, да, они как раз там. Ну, короче, видна, да, виден мой кухонный уголок, кусочек его, по крайней мере. Вот это пространство позади. Вот теперь вернитесь в исходное положение, попробуйте почувствовать пространство позади. Почувствуйте, что сзади вас есть какое-то место, и этого места довольно-таки достаточно для того, чтобы там перемещаться. Я тут, к сожалению, пристегнут проводком сейчас к микрофону, поэтому я отъехать далеко на своем кресле не могу, но если бы я отъехал, то у меня сзади, ну, метра два с лишним есть точно. Вот до холодильника у меня 2 метра точно, потому что у меня ковер 2 на 3 на полу, который лежит. Кто-то там интересовался однажды в прямой трансляции, а что это у вас такое на полу? Странное, это такой странный ковер. Хотя ничего странного я в нем не вижу, но тем не менее. Пространство впереди и позади. Видите, такая вот полярность, да? Смотрю туда, пространство идет назад. Обычно у людей есть такая склонность пространство позади терять. Потому что у человека, вообще говоря, сейчас мы до этого доберемся, вообще говоря, пространство – это ощущение объемного внимания своего. Вот. Ну и, соответственно, как бы обычно человек, зацикленный на визуалке, он пространство ощущает ровно там, куда он смотрит. И это один из наших таких странных моментиков, да, который связан с тем, что пространство впереди для нас воспринимать намного привычнее, чем пространство позади. У людей могут быть какие-то метафорические еще ассоциации, например, пространство впереди может ассоциироваться с будущим, пространство позади может ассоциироваться с прошлым, но потеря пространства сзади, это очень распространенная тема. Обычно человек пространство позади не чувствует. Бывают люди, например, которые водят автомобиль, у них есть такая привычка, когда они садятся в автомобиль, они автоматически начинают свое внимание распределять, естественно, да, они чувствуют пространство впереди, сзади, слева и справа, да, потому что это важно, важно, что на дороге находится в этих направлениях от тебя, вот. Но пространство позади – это самая слабая точка, потому что, ну, ладно, впереди-то я как бы более-менее все вижу, да, налево тоже могу посмотреть. Посмотрите налево. Видите, там сколько всего. Тоже есть какое-то место, да, там у меня довольно далеко до этой стены. Может, посмотрите направо. Вот справа у меня стена еще чуть подальше находится. Там тоже довольно много места. Это три направления, которые мы, в общем, визуально довольно хорошо можем контролировать. А вот сзади мы его не чувствуем. Поэтому обратите внимание, да, почему, когда вас проклинают, вам пространство бросают куда? Проклятие бросают куда? В спину, да, проклинают в спину, да, и удар тоже, подлый удар наносится в спину. Почему спина? Потому что спина это самое плохо контролируемое. Это я после уроков китайского, видите, у меня ударения в русском языке начали меняться. Спина, говорю, да. Спина это самая плохо контролируемая часть пространства. Вот, соответственно, вот кто спрашивает, а что такое потерять пространство, первым делом проверьте, оно у вас вообще есть на самом деле. Чтобы что-то потерять, надо сначала что-нибудь приобрести. Чтобы продать что-нибудь, надо сначала купить что-нибудь. Чтобы потерять пространство, надо сначала, чтобы оно у вас было. Проверьте, впереди, сзади, слева, справа, есть у вас пространство. Есть еще одно третье измерение, да, очевидно, да, пространство вверху тоже есть, у меня там потолок. Есть пространство внизу, ну, я сижу на кресле, не на полу, то есть, в принципе, до пола тоже есть какое-то расстояние. Вот, есть таких вот, ну, 6 параметров. Впереди, сзади, слева, справа, сверху, снизу. Вот почувствуйте это пространство и попробуйте почувствовать его целиком. Это очень полезное такое упражнение, которое периодически можно делать для того, чтобы, например, успокоиться, остепениться, заметить, что с вами происходит. И вообще, на самом деле, это первое, чему должны обучать, если вы... Ну, я не являюсь преподавателем mindfulness, да, но есть такая модная тема, не очень распространенная в России, хотя mindfulness – это такой буддизм без буддизма, это дзен-медитация. Если посмотреть стандартную инструкцию на дзен-медитацию, стандартная дзен-медитация – это медитация на пустоту, или, проще говоря, медитация на пространство. То есть вам предлагается, собственно говоря, примерно так же и почувствовать, что есть впереди, сзади, слева, справа, сверху, снизу какое-то место. Это место пустое, Да, например, оно размером с ваше помещение. Вы можете сделать хороший вдох, выдох и попробовать почувствовать это пространство целиком. У большинства людей это не получается, поэтому иногда я им предлагаю сначала просто глазами, да, потрогать пространство впереди, пространство сзади, пространство слева, пространство справа, сверху, снизу, да, и вот, цепляясь за визуальное восприятие, почувствовать. Иногда и этого не хватает. Иногда бывает такое, что человеку вообще не возникает ощущение пространства, и тогда приходится предлагать ему сделать ориентацию с помощью рук, то есть прямо встать и пойти потрогать что-то в пространстве впереди, что-то в пространстве сзади, что-то в пространстве слева, справа, сверху, снизу, так, чтобы у пространства возникла некая такая. Вот сегодня как раз Игорь спрашивал, да, по поводу аналогов. Типа есть там ментальное тело, астральное тело, эфирное тело, да. Вообще, когда мы говорим про пространство, то мы говорим про пространство, которое на всех этих уровнях существует. Но можно, да, его на уровне ощущений, то есть на уровне эфирного тела почувствовать, да, что это некое такое ощущение пространства, это некое такое встроенное ощущение, что, ну, вот я могу же туда дотянуться рукой, пусть даже потенциально. Понятно, что, допустим, может быть, рукой не могу достать до потолка, но потенциально могу. Я могу залезть на табуретку и потрогать его, и поэтому я могу почувствовать, как оно там ощущается, даже когда у меня нет физического контакта. Вот то же самое касается и пространства справа, слева, сверху, снизу там и так далее. Для чего нужно пространство? И почему плохо, когда оно пропадает? Пространство требуется для того, чтобы начать что-то делать. Прежде чем что-то делать, осознаете вы это или не осознаете, вы автоматически перед этим, да, оцениваете, создаете себе пространство. Почему? Потому что наличие пространства позволяет правильно распределить энергию, правильно распределить потоки. Вам нужно понимать, на какой объем вы сейчас будете работать и в каком пространстве что-то сейчас будет происходить. Вот это очень важно. Но у меня такой есть классический пример, когда я работал переводчиком. А я, ну, чтобы вы знали, как бы, чтобы вы понимали, я, в принципе, застенчивый задрот. Я вообще людей боюсь, и у меня большая была проблема. Я в 17-18 лет, я стеснялся настолько сильно, там, чуть ли не до заикания доходило. То есть, я очень плохо себя чувствовал на публике, очень плохо себя чувствовал во взаимодействии с противоположным полом, очень плохо себя чувствовал вообще, в принципе, в присутствии других людей. Мне было плохо. Вот. Как я из этого состояния выбрался и как я в итоге стал там переводчиком, тренером и преподавателем, для меня самого иногда загадка. Но у меня есть ответ на этот вопрос. Потому что как раз вот это вот самое отсутствие пространства, оно исправимо. Наличие большого, хорошего, заряженного пространства в моей терминологии называется словом харизма. Я встречал много книжек, где описывают, что такое харизма, и ни в одной из них этого определения не было. Это очень простое определение. Это способность создать рабочее пространство. И когда я, например, выходил на сцену, работая переводчиком, да, обычно я работал на семинарах, поэтому зал был освещен, всех людей было хорошо видно. И с точки зрения, ну, вот того персонажа, каким я был в лет 18, это просто кромешный ад. Я помню, как я первый раз оказался на сцене, как я там вышел оттуда мокрый насквозь вообще от ужаса, да, от того, что со мной тут меня изнасиловали, вывели на сцену. У меня был один такой куратор, американец, который, ну, по сути, прям силой заставил меня выйти, сказал, у нас нет вариантов, должен переработать. Вот, и я там, типа, вышел, короче говоря. Но потом, как бы, как у меня бывает такое, попадая в какое-то вот такое обстоятельство, я стараюсь как-то это все прокачать, я вычислил эту штуку. Что на самом деле выходишь просто на сцену, становишься и пытаешься почувствовать, есть у тебя пространство впереди, сзади, слева, справа, можешь ли ты зал взять в свое пространство, можешь ли ты его вместить. Если можешь, то люди почувствуют твою харизму, люди почувствуют, что ты крутой, что ты большой. Есть такое ощущение большого человека. Я знал артистов, которые были колоссального размера, они могли в этом пространстве влиять на других людей. Ну, создание пространства – это первый шаг, да, следующий шаг – это повлиять на них как-то там эмоционально и так далее. Вот, поэтому на самом деле там у любого человека у него есть некий баланс между размером пространства, которое он может создать, и размером пространства, которое он может заполнить собой, своими эмоциями, своими какими-то выражениями там и так далее. Вот, кстати говоря, интересный момент был. Мы в прошлом году, по-моему, перед Академией или как-то так, мы делали такой интерактивный, как мы его назвали, там, интенсив или марафон, да, что-то там, нажми на газ, отпусти тормоза или что-то такое. И там я делал эксперимент. Вот тот самый эксперимент, который очень легко можно увидеть сейчас. Вот. Я делал эксперимент, а могу ли я создать пространство таким образом, чтобы тот человек на той стороне почувствовал, что я обращаюсь именно к нему, что я обращаюсь именно к тебе, а не к кому-то другому. Вот. И я стал целенаправленно делать это состояние, потому что у меня была такая гипотеза, да, что на самом деле для того, чтобы передать человеку, о чем я говорю, Нужно самому просто быть в этом состоянии и его туда транслировать. И тогда это происходит. Вот сегодня как раз Игорь, кстати, спрашивал, у него там был вопрос по поводу озноба, который возникает у терапевта, когда он работает с человеком. Если терапевт присутствует здесь для своего клиента, иногда бывает такая штука, когда у клиента там что-то такое глобальное сдвигается в его пространстве, я это, конечно, тоже чувствую. И, соответственно, вот после этого... Меня на эту мысль, кстати, навел один мой друг, который мне однажды в нашем разговоре сообщил такое загадочное данное. Он сказал мне: ты знаешь, ты один из двух людей, которых я знаю, которые в Ютубе умеют пробивать экран. Я говорю: как это пробивать экран? Он говорит: ну ты вот один из немногих, кто когда говорит, видно, что ты говоришь со мной, что ты там не куда-то там на камеру говоришь там, да? Часто же бывает такое, ну сидит такой человек, что-то нам рассказывает, да, ну видно, что да, у него там камера, вот он на камеру, собственно, говорит, но он не говорит мне, прямо мне. И вот когда я это стал тогда на марафоне делать, люди вдруг такие: вау, типа, нифига себе, как ты это делаешь. А я это делаю через создание пространства. Да, это виртуальное пространство, да, можно сказать, воображаемое пространство. Но это, кстати, кое о чем говорит с точки зрения того, насколько мы связаны телепатически. Потому что создание виртуального пространства здесь и сейчас, да, то есть здесь сейчас передо мной просто монитор. И передо мной там камера вот здесь, да, Logitech, ну, с черной дырочкой вот тут вот посередине. Да, и я вообще-то говорю туда на самом деле, да. Но при этом я понимаю, что у меня есть там 40 зрителей на данный момент, да, и если я туда говорю, обращаясь к ним, то они меня там почувствуют. Если я буду передавать им какое-то состояние важное или буду доносить какое-то важное осознание, то да, возможно, в каком-то моменте у них появится вот тот самый такой, блин, прям мурашки пробежали, типа, вау, что-то сдвинулось такое, да. Я могу это состояние передать. Вот такой как бы интересный момент, связанный с пространством. Соответственно, когда я теряю пространство, у меня этот объем теряется. Вот, а когда пространство становится, ну, по идее... Пространство, наверное, пока я нахожусь в этом физическом теле, очень трудно сделать так, чтобы пространство стало меньше, чем тело. Обычно, кстати говоря, когда я людям рассказываю про пространство, или когда я предлагаю почувствовать пространство, я делаю такие жесты, да, я говорю: почувствуйте пространство. Ну, пространство обычно ограничивается тем помещением, в котором вы находитесь. Почувствуйте себя в этом пространстве, какой-то вот такой жест получается, и почувствуйте свое тело. Если внимательно последить за этими вещами, можно увидеть, что пространство у меня самое большое, я поменьше, а тело совсем маленькое. Да, и как говорил один классик, которого я очень много переводил, тело – это такая заноза, которая застряла в духовном существе. То есть духовное существо всегда чуть побольше. Но когда происходит какой-то стресс, сейчас мы чуть подальше об этом поговорим, пространство схлопывается. Может ли оно стать меньше тела? Может. И это тот самый момент, когда включается психосоматика. Мы об этом будем чуть-чуть говорить, когда мы будем говорить про инструменты на одном из дней квеста, по-моему, там на четвертом дне. И вот здесь я буду отвечать как раз на тот вопрос, который Людмила Соломатова, непонятно почему она задавала, Людмила, отучившись в академии, спрашивает меня, как повысить стрессоустойчивость. Камон, Людмила, ты зачем училась в академии все это время? Все, что мы делаем, мы работаем с теми вещами, которые, собственно, и повышают способность человека реагировать на то, что есть здесь и сейчас, без вот этого багажа. А для этого первый шаг, первый инструмент – это научиться создавать пространство, чистое, большое, хорошее пространство. Вот. И поначалу, собственно говоря, когда вы будете это делать, это будет просто приводить к тому, что при попытке его создать, есть такие вот у нас на ретрите общения и эмпатия, который был у нас в октябре, есть такие упражнения на присутствие. Если на самом деле просто посадить человека на стульчик и попросить его создать пространство и просто побыть в этом состоянии, ну то есть по сути чистый mindfulness, по сути чистая дзен-медитация, то человек очень быстро замечает, в каком состоянии он на самом деле находится. Он обычно начинает засыпать, зевать, терять сознание, терять пространство, начинает терять это пространство. Когда человек теряет пространство, это практически, ну, я же говорил, да, что пространство – это объем сознания или объем осознанности. Соответственно, потеря пространства, как правило, у человека – это потеря сознания. Ну, редко бывает такое, чтобы человек прям со стула упал там и вырубился, хотя и такое тоже я видел. Но, как правило, у человека такое притупление наступает. Он начинает засыпать, он начинает течь глаза. Он такой, хотя в чё-то просто попросил его сесть на стульчик, создать себе пространство и просто посидеть часика-два. Это разве трудно? Это вообще не трудно. Монахи, говорят, месяцами там сидят. А я вас всего-то попросил там. Ну, часика-два это я пошутил, на самом деле это экстремально. Обычно там полчаса максимум, да, минут 40 иногда делаю. Хотя в жесткой версии, да, иногда дают и 2 часа посидеть. Почему нет? Mindfulness того стоит. Это вот первый ответ на этот вопрос, как бы, да. Что происходит у человека, когда у него пространство пропадает, ну, соответственно, пропадает сознание. И то, какой бонус мы получаем, когда это внимание у нас есть. Ну, окей, хорошо. Вот мы первое упражнение с вами сделали, да. Еще раз давайте его повторим, чтобы у вас появился тот самый волшебный озноб, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Сделайте хороший вдох-выдох и еще разочек со всеми вот этими моими идеями, которые я немножечко до вас попытался донести. Еще раз, да, смотрите, впереди пространство, видите, есть. И сзади тоже есть. И слева есть. И справа есть. И сверху, и снизу. Попробуйте сейчас на нее не смотреть, а прямо вот почувствовать. Вот на каком-то эфирно-астрально-ментальном уровне почувствовать, что она же там есть. Я там точно могу перемещаться. Мне ее смотреть не обязательно. Я точно знаю, что сзади меня находится дверь. И это не потому, что я ее вижу. Я просто знаю, что она там есть. Я знаю, что у меня это пространство находится в моем распоряжении. Не очевидно. Вот. И теперь сделаем хороший глубокий вдох-выдох. Да? Попробуем глаза закрыть. И когда вы закроете глаза, попробуйте проверить. А получается у вас с закрытыми глазами вот точно так же на вот этом ментально-астрально-эфирном уровне почувствовать, что пространство впереди никуда не пропало. Вот оно. И пространство сзади никуда не пропало. И слева, и справа, и сверху, и снизу. Видите, оно никуда не пропало. Оно есть, это пространство. Тут есть ощущение, что здесь достаточно места. Я могу в нем перемещаться. Здесь можно немножечко побыть с закрытыми глазами. Да, как я иногда клиентам говорю, не обязательно, чтобы меня было видно. Важно, чтобы меня было слышно. Важно, чтобы звук был хороший. Ну, хотя изображение тоже не помешает. Вот, но тем не менее. Смотрите, что происходит. Ну, первое, что произойдет, естественно, если я вас попрошу вот в этом состоянии посидеть, например, ну, скажем, часика два, ну, или хотя бы полчаса, хотя бы минут 30, просто присутствовать здесь и сейчас, не теряя этого пространства, не теряя этого внимания, ощущая пространство, себя, свое тело, просто присутствовать, то выдержать его недолго. То есть вы очень быстро увидите, в каком состоянии вы на самом деле находитесь. Очень многие люди присутствуют здесь сейчас просто благодаря тому, что у них есть тело. Ну а тело, у него есть определенные там физиологические какие-то моменты, да, то есть его потерять довольно трудно, честно говоря, да, если не применить только какие-то специальные средства. Как правило, тело есть, поэтому создается иллюзия, что если есть тело, то ты присутствуешь, да. Еще раз скажу, если есть тело, то ты присутствуешь, есть такая иллюзия. На самом деле человек, находясь в теле, может вообще не присутствовать своим вниманием. Тело тут, а его здесь нет. Это, кстати, одно из препятствий в обучении, да. Неприсутствие называется. Тело присутствует, а человека нет. Он там где-то в других каких-то пространствах, во снах каких-то, в иллюзиях, в грезах, там куда-то ушел, короче говоря. Вот такая вот штука. Это тоже отрабатывается. Кто-то вот недавно спрашивал. Вообще есть два типа людей. Одним людям тяжело присутствовать с закрытыми глазами, а другим людям тяжело присутствовать с открытыми глазами. Кстати говоря, на ретрите про пространство у нас тоже эти упражнения будут. Там это один из важных блоков упражнений на присутствие. И там как раз можно наработать эти моменты. Ну, я вот эту мысль, кстати, не закончил. О том, что на самом деле это можно использовать как некую самодиагностику. Да? То есть можно с таким образом эту способность не пытаться ее как-то там силой воли там прокачать, например, да, потому что такой задачи не ставится, а именно понаблюдать, а что мне мешает, что заставляет меня это пространство терять. Для того, чтобы понять, как это пространство теряется, да, нужно просто попробовать его создать и посмотреть, а что будет, если его создам и дам себе задание, например, минут 40 вот так просидеть, просто наблюдая пространство, просто созерцая его или просто с закрытыми глазами воспринимая. И вы очень легко увидите, что с вами произойдет и как вы его потеряете. Да? То есть вопрос на этот ответ от меня вам не потребуется. Вы просто почувствуете это на своей собственной шкуре. Оставаясь закрытыми глазами, да, вот смотрите, что здесь можно опять же сказать. Обычно, когда человек с закрытыми глазами пытается прорабатывать какое-то переживание, я его прошу направить внимание на какой-нибудь, скажем, эпизод из прошлого, из настоящего или из будущего, на какую-то ситуацию. Эта ситуация, конечно, проявляется в его пространстве в виде переживания. То есть в виде образов, в виде телесных ощущений, в виде эмоций, ну и в виде мыслей еще, да. Собственно, есть такое сокращение стандартное «кто М» – картинка, телесное ощущение, эмоции, мысли. Это вы, я думаю, знаете. Итак, миллион раз я про это рассказывал. И если я попрошу его направить внимание на это переживание, на ситуацию конкретную, то опять у людей срабатывает стандартный рефлекс, они внимание направляют вперед, то есть они его ищут где-то впереди. Это немножечко напоминает вот анекдот про мужика, который искал ключи под фонарем. Вот, ему кто-то там попытался помогать, и когда они после множества попыток ключи не нашли, спросили у него, а где ты их потерял? Говорит, да я там вот в темноте вот там потерял, где-то вот там в аллее, да. Я говорю, а что ты их ищешь тут? Он говорит, ну там же темно, а тут светло. Вот примерно такая же идея. Мы понимаем, что для того, чтобы с переживанием нормально отработать, чтобы его как бы принять, вместить, воспроизвести, то есть осознанно перепрожить и как-то отпустить, нужно воспринимать его таким, какое оно есть. А оно же может быть не только впереди, оно может быть и сзади, и слева, и справа, и сверху, и снизу, и внутри, и снаружи, и вообще где угодно на самом деле, да. И проблема заключается в том, что если у человека нет представления о том, что такое пространство восприятия, что такое поле восприятия, то он, конечно, при любой проработке, при любом прояснении будет лажать. Потому что он будет видеть только часть переживания, что по определению не даст ему возможность сделать, принять, воспроизвести и отпустить это переживание, чтобы оно куда-то там, да, оно как-то вот, оно было вытеснено, да, чтобы оно обратно вместилось, как-то перепрожилось, уже закончилось для него. Как я вот рассказывал, на квесте я рассказывал, там, да, вот эти все классификации. Вот, поэтому такое вот внимание к этому этапу, да, с закрытыми глазами делаем вдох-выдох, проверяем впереди, сзади, слева, справа, сверху, снизу. Второй момент я уже упоминал, да, что когда у человека возникает какое-то стрессовое состояние, как правило, у него пространство, есть такое слово, схлопывается, оно пропадает, у него это пространство. Вот. И, соответственно, опять же, да, поскольку переживание может быть объемным, оно, скорее всего, объемное, то пропадание пространства, схлопывание его до размеров тела или еще даже меньше, оно приведет к тому, что человек не сможет это переживание принять, воспроизвести, отпустить. А если это переживание такое, ну, очень активное, очень заряженное какими-то эмоциями, ощущениями и так далее, то при потере пространства есть большой риск, что это послужит таким триггером для психосоматической реакции. Потеря пространства означает, что, ну да, в кабине дуралей, потерял контроль над телом, ну а раз потерял контроль над телом, значит, надо включить специальные биологические спасательные программы, и пусть, короче, он вот как-то тело само будет спасаться, потому что, ну, дуралей куда-то делся, да, он пространство не держит, потому что у дуралея задача держать пространство размером как минимум с тела, а желательно тело плюс еще метр-два вокруг, да, то есть вот это вот... противовоздушную оборону, как я иногда называю, да, чтобы она четко у него срабатывала, чтобы он четко это отсекал. Вот такая вещь. Это на самом деле вот эти ключевые упражнения, которые есть в ретрите, и те упражнения, которые мы будем делать с нашими академиками, вот в четверг у нас будет второй эфир как раз, они вот как раз про это, там это прокачивается. Об этой штуке вообще мало кто знает, и тем более мало кто практикует. Я знаю людей, теоретиков кунг-фу, которые об этом рассказывают, но на самом деле прям вот конкретных упражнений, конкретной практики очень мало у кого, вообще никто не понимает, как это применяется. Ну, кроме, наверное, тех, кто у меня учился. Вот. Ну и третий элемент, да, почувствовал пространство, закрыл глаза, почувствовал пространство. Теперь в этом пространстве, ну, вот почувствуй себя, да, вот какое-то вот это вот поле осознания. И попробуй в этом пространстве проявить свое тело от кончиков пальцев ног, как бы наполняя теплом и тяжестью, да, вы помните эту инструкцию из всяких аутогенных тренировок, наполняя теплом и тяжестью от кончиков пальцев ног, по ногам, по позвоночнику, по туловищу, по шее, до макушки головы, вниз, через плечи, локти, запястья, до кончиков пальцев рук, почувствуйте свое тело. И когда у нас есть эти три элемента, есть пространство, есть тело, есть я сам, есть мое сознание, вот тогда мы можем начать работать с каким-то переживанием. Но для нас важно, и поэтому я по ходу сессии постоянно это повторяю, для нас важно, чтобы это пространство было. Потому что потеря этого пространства, ну, потеря пространства тела равно психосоматика. Потеря ощущения себя, ну, это в некоторых случаях может дойти до диагноза, да, есть такой диагноз психиатрический, деперсонализация называется, да, потеря ощущения себя. Возможно, вы с этим даже пересекались, есть такие люди, они говорят, да, вот я себя как-то не чувствую, да, это может по разным причинам происходить, потому что, например, он в эмоциональном слиянии, или потому что он попал в какую-то ситуацию, где у него слопнулось пространство, и он не смог там с ней как-то совладать и так далее. Ну, а потеря пространства – это потеря, по сути, потеря сознания. Все эти три элемента сводятся к потере сознания. Потере телесного сознания, потере… Ну, кстати, если вот провести аналогию, да, типа есть тело, есть сознание, есть пространство, то я говорил, вот я на племени говорю, что мы работаем в тройках, потому что клиент – это как бы тело, терапевт, ведущий – это как бы сознание, а наблюдатель – это как бы пространство. Да, ну и по-другому можно сказать, что тело – это как бы телесные ощущения, пространство – это как бы эмоции, ну а сознание – это как бы мысли. Да? Все три элемента так или иначе задействуются в этой схеме, они очень хорошо проявлены. И мы ничего не потеряем. Наличие того, кто создает пространство и держит пространство, позволяет нам системно работать с человеком даже в достаточно тяжелых состояниях, если вы хорошо натренированный терапевт, который умеет эти упражнения на присутствие делать. Ну, он их там проделал и достиг вот некого такого более-менее стабильного навыка создания и удержания пространства, которое вмещает не только его, но и клиента еще со всеми его переживаниями. Это позволяет ему находиться в эмпатии, не сливаясь при этом с человеком, не попадая в эмоциональную зависимость, не попадая в эмоциональное слияние, а именно эмпатируя, то есть наблюдая все, что происходит с этим человеком в своем пространстве, без необходимости с этим отождествляться или как-то перенимать. Ну, хотя мы опять же понимаем, да, что хороший профессионал, который умеет пробивать экран, Он умеет создавать такое пространство, что он что-то через это пространство вам передает. Ну, вот я опять же скажу, что на ретрите общения эмпатии мы про это делали упражнение. Там есть такая формула коммуникации, да. Типа, что такое коммуникация, да? Это когда я тут создал такой пакет, да, из чего-то, из картинок, ощущений, эмоций и мыслей. Вот, создал специальное пространство, в этом пространстве нашел вас, и этот пакет вам туда... И он к вам пришел. То есть вы воспроизвели картинку, ощущения, эмоции и мысли, которые он хотел передать. И многие замечают, что говорение словами тут скорее ритуальная вещь. Да? Вы можете, например, взять какое-нибудь музыкальное произведение, где человек поет на иностранном, неизвестном вам языке, а тем не менее очень хорошо считать практически, о чем он там поет, да, на уровне эмоций. Может, вы не поймете какие-то технические детали там, да, как конкретно зовут ту девушку, которую бросила, из-за которой он поет эту песню. Но то, что он там испытывает горе и там по поводу потери там и так далее, это вы точно совершенно считаете легко и просто. Вот такая вот история. Поэтому в двух словах на самом деле можно сказать так, да, что состояние, когда пространства нет, это состояние потери сознания, по большому счету, да, то есть состояние потери контроля над пространством, контроля над собой, контроля над телом, ну и бух со стула, да и заснул. Вот, и я поэтому очень-очень люблю эти упражнения делать. Мы их делаем и вот на племенах, которые вживую с пространством, даже в онлайне, видите, даже в онлайне можно научиться это делать. Вот как раз в четверг мы со студентами немножко попрактикуем в онлайне. Там есть прям такие упражнения, которые можно делать в онлайне через, ну, в данном случае через YouTube или через Zoom. Самое прикольное, что он срабатывает даже в записи. То есть, если брать и потом смотреть потом это видео в записи, то оно все равно срабатывает, то есть все равно доносится. То есть это вот такая интересная особенность нашего мозга, что оно воспроизводит состояние, даже когда оно просто скопировано, сфотографировано, оно все равно передается. Вот такая интересная тема. И это, кстати, один из базовых инструментов. Вот этот модуль «Ясное пространство» у нас по Академии немножечко попутешествовал. Он был и третьим модулем, и вторым. В итоге он стал первым, потому что мы поняли, что без него все остальное не происходит. Если у вас нет пространства, если нет этого магического круга, который вы ограничиваете, то ничего не происходит. Прежде чем что-то начнет происходить, нужно создать под эту задачу пространство. Ну и, собственно, вот как я говорил, да, на ретрите мы систематически учимся тому, как это делается, то есть как работать с вниманием, как научиться присутствовать, как это пространство создавать. Если вы это научитесь делать, то у вас практически способность сделать все, что угодно, она очень сильно повышается. Вот, я сейчас вспоминал такую историю, пока вам рассказывал, когда ко мне пришел клиент и говорит: слушай, у меня есть такая проблема, ну, это был такой довольно богатый человек, он рассказал мне такую историю, что вот у него есть свой ресторан, но когда к нему в ресторан приходят определенные люди, с которыми он знаком был еще в 90-е годы, и которые в 90-е годы занимались некоторыми не очень законными делами, а сейчас там, понятно, они все депутаты и какие-то ответственные лица, то он говорит, что-то со мной происходит. Я начинаю как-то дико волноваться, у меня бьется сердце, я там как-то, ну, пугаюсь, как будто бы я их боюсь, что ли, да. Хотя на данном этапе я понимаю, что ничего они мне сделать не могут, уже мы не в тех отношениях там, да, но тем не менее у меня вот какая-то реакция у них такая собачья происходит. Я бы хотел от этого избавиться, от этого состояния. Он туда пришел, говорит, давай мы там проработаем, у тебя же там есть какая-то техника, там ПАД, ПВО, там проработаем с помощью этого. Вот. А я ему стал объяснять, что, скорее всего, это связано с пространством, и дал ему домашнее задание. Говорю, в следующий раз, когда придешь в свой ресторан, приди чуть-чуть заранее, выбери какое-нибудь место, где-нибудь так, в точке контроля, в каком-нибудь центре, да, пространства, и попробуй сесть и вот сделать это упражнение. То есть осмотреть пространство впереди, сзади, слева, справа, сверху, снизу, и вот представить себе, что оно твое, что ты им обладаешь, что это твое пространство. Если получится, то прям прекрасно. Если не получится, то сходи, потрогай эти стены, потрогай потолок, походи, опять сядь на стул, еще раз проверь. До тех пор, пока у тебя это состояние не закрепится как-то, да? И вот мы с ним пока это все обсуждали, вот мы сейчас тоже там, да, говорим уже сколько там, 40 минут уже прошло, да? Он говорит, так интересно, ты знаешь, вот я к тебе пришел с довольно отчетливым переживанием. То есть я представлял себе этих людей, и понимал, что да, вот моя знакомая реакция, руки-ноги похолодели, там сердце забилось, там, да, я весь там как испуганный тушканчик запрыгал. А сейчас что-то, говорит, я вот сделал то, что ты мне сказал, там, да, почувствовал пространство впереди, сзади, слева, справа, целиком. Представил себе, что вот они появляются в моем пространстве, что-то как-то я абсолютно спокоен, даже странно. Вот, и потом он в реальной ситуации это проверил, на следующий день приходит, говорит, слушай, вообще удивительно, да, то есть я сделал, как ты мне сказал. И произошла странная штука. То есть приходят эти люди, ну, я сижу, вот, держу пространство, наблюдая его. И вдруг они через весь зал идут ко мне, здороваются со мной очень уважительно за руку, да, и спокойно садятся в пространстве. Я при этом абсолютно нахожусь в полном дзене, да, то есть, типа, у меня абсолютно все расслаблено, я их не пугаюсь, мне не холодеют руки, ноги, у меня не бьется сердце. Блин, что за магия такая? Это магия пространства. Так работает пространство. Это офигеннейшая вещь, на базе которой все строится. Ну, не зря у меня соло-практика Uno. Вот эта ясная практика пространства и точки зрения. У нее прежнее название было соло-практика Uno. То есть, первая соло-практика. Потому что на этом базисе все строится. Есть еще вторая про эмоции, третья про тело. Четвертая – это общение и эмпатия. Да? Хотя она zero называется, она нулевая скорее. Да? И еще летом, я думаю, мы доберемся до одного интересного ретрита. В августе, скорее всего, будет ретрит, посвященный близости и трансценденции. Но об этом я отдельно как-нибудь расскажу, ближе к теме. Вот такая история про пространство и такая история о том, что означает потерять пространство. Вот. А теперь, собственно говоря, в оставшееся время я буду идти по вашим вопросам. И все, что я интересного там найду, все буду на это какие-то комментарии отвечать. Так, что тут пишут? Лайк, подписка, колокольчик. Да, это пожалуйста. Я очень буду благодарен, если вы порекомендуете своим друзьям канал, они все подпишутся. Я интересные вещи тут рассказываю периодически. Так, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что такое потерять себя? Как найти свое пространство? Ну, я, в принципе, на этот вопрос, как я считаю, ответил. Если не ответил, ты его уточни. Просто в такой формулировке вопрос, он немножечко бесконтекстен, да? Пространство всегда создается под определенную задачу. Так же, как и понятие себя, да, это понятие роли, по большому счету. Роль тоже создается под определенную задачу. Вот когда я про роли рассказываю, там иногда у людей бывает такой глюк, они такие: Олег, вот ты всегда рассказываешь, я там рассказываю, что есть такая формула быть, делать, иметь. Иметь – это то, что я хочу получить, да, и под это нужно создать пространство. И не только, кстати, по трем измерениям, но и по четвертому тоже, по времени. То есть нужно понять, как связаны прошлое, настоящее и будущее, как этот маршрут пролегает между ними. Соответственно, делать это действие, которое нужно совершить, то есть план нужно прописать. Ну, мы в квесте про это разговаривали, в квесте по матрице Норд. И последний шаг – это надеть правильную роль, то есть стать тем, кто может сделать эти действия и получить ту идеальную картину. И часто бывает такая реакция очень распространенная: ой, а нельзя просто побыть самим собой? И вот, и я людям всегда говорю, у меня для вас плохая новость. Если вы хотите побыть самим собой, то, скорее всего, у вас есть застарелая, бессознательная роль, которую вы не можете с себя снять, которая называется «я сам». «Я сам». Потому что если вы хотя бы немножечко в той теме, в которой я, в теме дзена, то вы знаете, что никакого «я» не существует за рамками вот этой конкретной игры. Это «я» появляется в рамках конкретной задачи и конкретного пространства. А так-то вообще атман, он бесконечен, беспредметен и бессущностен. Его как бы нельзя просто сказать, что он не существует. Он, конечно, существует. Он даже больше, чем существует. Но он не имеет таких проблем. Может кем-то быть или кем-то не быть. И в рамках этой конкретной игры здесь, для того, чтобы что-то делать, нужно кем-то быть. И вариантов тут особо нет. Если вам хочется просто побыть самим собой, означает, что на вас понадета куча всяких ролей, которые нужно снимать, снимать и снимать, потому что они занимаются не тем, чем хотелось бы вам заниматься в этой жизни. Так, привет. У меня заднее пространство проблемное в области сердца сзади. У всех пространство сзади проблемное, и это решается тем, что мы нарабатываем навык работы с этим пространством. У нас, кстати говоря, на ретрите мы начинаем работать прямо с тела, потому что первое понятное пространство, которое можно поставить на место, это так называемое телесное пространство, телесное эго. Я где-то вот в «Белых облаках» недавно про это рассказывал. Вот. И приезжай, поставим тебе телесное пространство, а потом пространство, которое рядом, а потом пространство, которое большое. Там очень понятные, пошаговые упражнения. Соло-практика мне нравится тем, что и там нет никакого обучения как такового. Там есть очень простые практики, которые просто нужно сделать. Ну и мы за годы уже настолько поднаторели. Это, по-моему, седьмой, что ли, запуск, седьмой поток. Ну, когда я тебя гляну, я там потому что писал. Да, седьмой поток – это седьмая соло-практика. Но это, правда, не считая тех выездных ретритов, которые я делал с этими упражнениями до того, как этот формат появился. Но это седьмой раз. Мы седьмой раз ее делаем. Там все уже наработано. Мое заднее пространство как будто отрицательное в области сердца, как будто туда что-то втекает, как в воронку. В других частях просто напряжение в затылке, в пояснице, в партняжной мышце, икроножных и так далее. Вот. Ну, на самом деле, что? Да, это прорабатывается. Спасибо, что поделился, но с этим можно работать. Я не крутой, не большой, даже хотел взять себе имя Павел. Маленький. У нее ага-задрот, она этого задрота на старом форуме не боялся только крокодил. Ну, что я могу сказать? Я могу сказать, что это в моем лице вы можете увидеть надежду для всех подавленных, задроченных, несчастных людей, которые чувствуют себя задротами, да. Приходите к Олегу Матвееву, он вам покажет, как из этого состояния выйти, потому что он это сделал с собой, как минимум. Вот, так что приходите. Как увеличить заднее пространство? Ну, я не планировал тебе по шагам рассказывать. Слушай, вот это вопрос из серии теоретика кунг-фу. Как его увеличить? На ретрит приезжай, я тебе расскажу, какие шаги. Там порядка 35, по-моему, упражнений. Сейчас даже для интереса посмотрю, потому что я их тут последний раз тоже... Ну, у меня каждый раз, когда я провожу эти вещи, да, у меня происходит переоценка. Пространство, ясная практика, да, слава богу, не стер, а тут Google мне фиги показывал. У нас на данный момент, он, кстати, называется, да, ясная практика, пространство и точки зрения, базовые навыки бытийности, прямой опыт экспресс-взросления от телесной самости к духовной зрелости, да, ну, у нас там было несколько лекций на эту тему, вот, и если это прям разложить по упражнениям, это не считая всякой телесочки, то мы там делаем 34 упражнения на данный момент, это не считая, да, вот этих всяких промежуточных мелких практик, эти 34 упражнения у нас вот как раз разложены на 8 дней, как я говорил, да, и мы там постепенно, потихонечку учимся, как это пространство создавать, увеличивать там и так далее. Так что вот, что я могу тебе посоветовать. Только практика решит твои проблемы. Я это всегда говорил про пробивать, говорила про пробивать экран. Окей. Так, Марианна, красотка наша, что-то там пишет. Олег, спасибо за эту ценную информацию. Первое, начну практиковать медитации на пространство. Второе, когда я играла в театре, я чувствовала, как весь зал околдован мной, значит, я заполняла пространство. Да, вообще говоря, начну со второго, да. Многие люди на самом деле, они это делают интуитивно. Они как-то улавливают эту фишку, да, с пространством, да, когда ты вот как-то так, хоп, и зал взял свое пространство, они все такие, вау, да, что я сделал, непонятно. Но вот у нас в ясной технологии, да, я позволяю это оцифровать, то есть понять, что ты конкретно делаешь и как можно это исправить, если ты потерял. Потому что бывает такое, что, вот, например, там актеры впадают во фрустрацию, что у них вот когда-то получается в какой-то момент, да, а в какой-то момент они выходят, блин, не прет. А что сделать, не знаю, то есть нет пошаговой инструкции, ну хорошо, вот ты вышел, вот я вышел на сцену и понимаю, что капец, да, что-то с залом сегодня не то, я какой-то сегодня маленький, зрители как-то вот, что-то, короче, не сложилось, да, что конкретно пошагово нужно сделать, чтобы я вернулся в свое вот это исходное, ресурсное, харизматическое состояние, когда у меня много пространства. Есть пошаговое описание, очень простое. И да, первые шаги, ну, на самом деле не первые, если брать конкретно там наш ретрит, то там начинается все это с тела, потому что упражнение, вот которое медитация на пространство, если честно, я вам сейчас скажу, какое оно по счету из 34. Так, да, вот все тренировочки. Оно у нас 13-е. Оно у нас 13-е. То есть есть 12 предварительных упражнений, которые показывают, как правильно делается медитация на пространство. Потому что я очень часто слышу, например, у танцевально-двигательных терапевтов, у которых я ко многим там ходил в Москве и к иностранным тоже ходил. Они часто, когда двигаются, да, они говорят своим ученикам, почувствуйте пространство. Я вот специально однажды у Эндрю Холмса был на занятиях, я посмотрел, большая часть людей не понимает, что он имеет в виду. Ну, что это значит почувствуй пространство? Блин, ну как? Да. Вот. При этом я по нему вижу, что он-то как бы улавливает интуитивно, что это вот какое-то, да, такое ощущение фулл контакта, да, с этим пространством. Вот это нужно дойти. Вот я вам предлагаю вот присоединиться, потому что, да, создание пространства, создание бокса называется это у нас на нашем техническом языке. Это 13-е упражнение из 34-х. То есть до этого нужно еще дойти по шагам. А так, да, в принципе, в самом таком простом виде медитация на пространство, дзен-медитация или mindfulness, вот которая сейчас в Америке очень модная тема, там миллионы людей проходят, хотя это дзен, чистой воды дзен. Я когда читал описание, не мог понять, что это такое, пока однажды не нагуглил, что mindfulness это просто... Люди, которые практиковали буддизм, понимали, что, ну, буддизм – это религия, там, да, для всех это приемлемо. Это такой буддизм без буддизма. То есть взяли, убрали всю религиозную доктрину, просто оставили саму практику как есть. Вот. Многие это критикуют, говорят, что так не работает, но по факту такая практика существует, это упражнение на присутствие. То есть, в общем-то, чистой воды дзен-медитация на пространство, на пустоту. Оно работает. Можно медитировать на свечку, можно медитировать на дыхание, а можно медитировать на пространство. Это очень прикольная такая штука. Так, третье. Как раз чувствую схлопывание, когда пугаюсь чего-то в жизни. Теперь я поняла, что такое потерять пространство и не чувствую себя иногда. Да, то есть любой стресс, у нас есть такой рефлекс, да, теряя, ну, как бы, видимо, это такая какая-то рефлекторная штука, ну, типа исчезнуть, сбежать, как-то сжаться, стать невидимым, что-то такое, да. Технически это хоп, схлопнулось пространство, да, это очень неприятно в теле ощущается, как некое такое сжатие, напряжение, да, типа, скрючило меня, да. Вот, и, как правило, оно не помогает. Ну, собственно говоря, в большинстве ситуаций, которые с нами случаются, схлопывание пространства не помогает. Как раз наоборот, помогает выстраивание правильное пространство. Вот. Так, привет. Роль создается под определенное пространство. Да, роль создается, не только роль создается, да. Пространство, смотри, когда у тебя есть какая-то задача, замысел какой-то, то под эту задачу создается пространство, и вот в этом пространстве можно проявить, чем я хочу обладать в итоге, какие действия нужно совершить для этого, и какую роль, какое поведение, какой способ поведения, вот так можно назвать, да, роль это что такое? Роль это такой некий способ поведения, да, там по определенным правилам, как ты себя веду, можно это назвать ролью. Ее можно описать там в виде вот этих правил. Все подбирается под задачу. Ну, а мы об этом в Норде говорили немного, но ты, видимо, просто там не был. Мы там об этом говорили, о том, что и в звезде баланса есть такая вторая точка, я называю фигура. Теперь у меня там, ну, флипчарт не видно, я его задвинул ГНМовским стендом. Есть вторая точка баланса, фигура, да, вот эту фигуру, какая фигура я там проявляюсь. Есть вторая точка движения, это роль, когда я игрок, я уже, или актер, да, я надеваю на себя роль, ту, которая мне нужна для воплощения моей мечты. И это такой, в общем, момент неизбежный. В любой реальной задаче это всегда происходит. Эти люди, которые, как я говорил, да, говорят, а можно без ролей? Ну, типа, надевать роль – это лицемерить. Нет, надевать роль нужно под задачу просто. И все. Когда я иду по улице, я перемещаюсь в пространстве или несу свое пространство с собой. Ну да, конечно, это же твой объем внимания. Твой объем внимания перемещается вместе с тобой. Да? Ну, это можно, наверное, там, нарисовать графически в виде некого такого пузыря, да, или в виде некой такой фигуры, да, сложной, вот куда твое внимание тянется, да. Вот твое внимание потянулось, там, посмотрел на солнышко, да, вот твое внимание куда-то там туда пошло, да. Вот ты там белочку увидела, вот ты дерево вместила там и так далее. Я там, это я вчера рассказывал, да, что есть такая практика, вот можете ее попрактиковать по поводу походов по улице. Часто бывает, что человек на работе сидит, вот он сидит, уперевшись в монитор, да, и он очень сильно сфокусирован, очень сильно зациклен, у него маленькое пространство, вот он сидит сейчас, да, и вот там работает, например, лекцию читает вам, да, я вынужденно фокусируюсь, ну, то есть, остальное пространство, оно для меня такое сравнительно отсутствующее, вообще говоря, да, в основном у меня вот сюда внимание, и это, конечно, напрягает, то есть, долго быть в сфокусированном состоянии напрягает, поэтому хорошо чувствующие себя люди, они чередуют, да, то есть, вот я там лекцию отчитаю, там, я оденусь, пойду погуляю, мне нужно хотя бы немножечко погулять, я знаю за собой, иначе я там просто не засну, и будет там какие-то такие моменты неприятненькие, да, вот, и есть такое упражнение, называется «Прогуляйся», инструкция звучит примерно так, нужно выйти на улицу и гулять по улице, обращая внимание на большие, твердые, неподвижные предметы, ну, если в городе это обычно дома, там, деревья, дороги, ну, все, что, короче, такое вот. Почему? Потому что это позволяет тебе реабилитировать свое пространство. Потому что ты сейчас сидел там в это черненькое очко камеры. Ну, я сидел в это черненькое очко камеры, смотрел. Вот, а теперь я выхожу, думаю, ну вот у меня обыкновенные улицы, обыкновенные дома вдоль улицы, да, и я хожу. И там очень интересная динамика происходит. То есть, если ты реально подустал, то сначала тебе становится хуже. То есть, ты начинаешь засыпать, такое состояние появляется, думаешь, господи, зачем? Ой, зачем я пошел куда-то? Ой, сейчас умру тут, сейчас засну просто. Вот, и эта фаза длится обычно 10-15 минут. Если ее пережить, да, вот как бы выкипеть, дать ей проявиться, то в какой-то момент у тебя такое, опа, и ты такой раз просыпаешься. Ой, хорошо-то как, да, все ясно, все вдруг стало четкое, ясное, понятное, твердое и хорошее. И это то, чего мы хотим добиться, потому что после этого вы возьмете, после этого, если придете домой, там, например, если вы там вечером гуляете, ляжете спать, вы заснете вообще сном младенца. Вот. А если вы это будете просто там делать, например, на перерыве на каком-то, да, где, если у вас, допустим, какая-то работа, требующая какой-то концентрации, зацикливания на какой-то одной задаче, то обязательно нужно ее разбавлять вот такими упражнениями. То есть выходить куда-то, где много пространства, где много места, и гулять, отмечая большие, твердые, неподвижные предметы. Очень рекомендую. Пользуйтесь. Так, этот эфир надо конспектировать от начала и до конца, как всегда. Ну, в принципе, да. Я такой вот первоисточник, короче говоря. Так, про мужика в ресторане пришла метафора. Оператор пространства, регулировщик энергии пространства. Может, не так поняла, не знаю. Ну, в принципе, да, можно так это описать. Потому что если мы скажем, что ощущение пространства – это ощущение правильного распределения своей энергии, так тоже можно это описать. Правда, честно говоря, про энергию – это больше вот второй ретрит, который у нас в конце марта бывает обычно, весной. Он про эмоции и энергии. Потому что, когда ты разобрался с пространством, следующее, с чем нужно разобраться – это эмоции. И вот, и мы там берем. Ну вот мы как раз, я рассказал, да, что мы в субботу, 10 декабря, мы на племени будем с этим заниматься, вот с этим моим любимым эмоциональным ковриком разбираемся. А там мы прям несколько дней прорабатываем каждый вектор, каждый нюансик, каждую эмоцию. Тут достаточно много эмоций, на одном только коврике простых эмоций 30 штук, да, с промежуточными их там 40. Вот, а если их там все в разных комбинациях потренировать, то их там получается очень-очень много. Прям такая темка. Крутая. Так что вот, будем пользоваться. Приходите в субботу, приезжайте на ретрит, приезжайте на пространство. Так, если можно, очень хочу разъяснение по крайнему шортс, как харизму трактовать в качестве причинности. Вообще, что такое харизма? Я всегда думал, что харизма напрямую связана с пространством. Так я вроде про это только что сказал. Я вам открою один секрет такой. Вы что думаете, я шортики что ли сам выкладываю? У меня есть человек, который находит эти шортики и выкладывает. Я понятия не имею, что там в конкретном этом шортике и что там за комментарии. Ну, то есть вы можете, если что-то задаете, какой-то вопрос об этом, вы объясните, что там было сказано. Потому что я там в потоке что-то выгружаю, да, потом это делается там коды, тайм-коды, потом вырезаются эпизодики выкладываются как шортики. Они прикольные и понятные. Про харизму я вообще-то говорил достаточно много, только что, если, ну, мне кажется, я на твой вопрос ответил. Потому что да, харизма связана с пространством, да, харизма связана с воздействием. Харизма – это способность вместить. Вот если я на какого-то человека оказываю воздействие, как мне научиться это воздействие оказывать? Мне нужно этого человека вместить, то есть создать такое пространство, в которое входит он весь со всем своим пространством, создать большое пространство и немножечко поимпатировать, порезонировать с ним, да, на уровне тета, на уровне пси, на уровне лямбда, да, войти в некий резонанс. Или, как, наверное, психологи бы сказали, рапорт. Вот. А мы бы сказали эмпатия, наверное, да? Ну, эмпатия – это больше вот пси на уровне сердца. И таким вот образом можно, да, на человека там как-то интересненьким образом влиять. Вот. Ну, это все, опять же, это все больше практикой прорабатывается. Так, скажи, пожалуйста, Олег, если ты так способен абстрагироваться, то зачем ты приносишь Чё? Что такое СВ-9? Я не знаю, что это такое. Уточни свой вопрос. Правда, что если пространство становится меньше тела, то начинаются панические атаки. Да, правда, я про это говорил. У меня есть, ну, собственно, это мой способ работы с паническими атаками. Он написан в книжке моей «Как научиться слушать себя». Почему паническая атака? Да, потому что, конечно, когда пространство становится меньше, чем тело, да, то есть дуралей сидит в кабине, то, конечно, первая реакция тела будет не органическая, она первая будет функциональная. То есть первая будет вот это вот, все, что описывают как симптоматику панической атаки, да, то есть там меркнет в глазах, бешено бьется сердце, человек чувствует, ну, ощущение, что сейчас я тут пропаду, потеряю сознание, там, и так далее, и так далее. Вот это все. Вот это вот все. Вот такая вот штука. Так, чего от тебя же саентологи также расчеловечивали? Почему ты просьбу жен украинских военных призвал сдаться? Тебя же просто спросили, а ты вот этот чат выхватил. Чего? При чем здесь это все? Ты вообще понимаешь, о чем я говорю? То есть ты меня будешь учить, как мне разговаривать и как мне общаться с чем-то, что ли, да? Чувак, иди-ка ты нахер отсюда, правда. Вот еще такие чуваки. Тот чат специально сделан для того, чтобы все оставалось в том чате. В эфире, в Ютубе это никакого отношения к этому не имеет. Я там никого ни о чем не призывал. Я вообще ни с кем не общался на эту тему. Я просто поразился тому. Я в свое время, когда все это началось, я в Фейсбуке очень четко сформулировал свою позицию. Такого количества говнища, которое я там получил, я, наверное, в жизни редко получал. Поэтому знаешь что, дорогой мой, ты меня жизни не учи, я потомственный кшатрий. У меня папа, дедушка, прадедушка, прапрадедушка, все были военными, очень жестокими людьми. Я в своей жизни пацифист, и уж точно не тебе меня учить, как в этом отношении, что говорить, как, где и кому. У меня есть определенная своя точка зрения, это моя точка зрения, и не тебе, солдатик, меня учить, как мне в этой жизни жить, и как, какие советы кому давать. Понял меня? Все, закрыли тему, и больше мне такого не пиши. Так, спасибо. Так, ну да, ты сейчас ответил, а в том шортс было нечто по типу харизма, огромное эго. Ну, может, я что-нибудь такое говорил, понимаете, это что же, вырезаны такие вещи вырезаны такие вещи из контекста, они не всегда понимаются, да? Потому что, ну, понятие эго, что такое эго? Это очень такая, как бы, штука, которая в разных школах трактуется по-разному, разные определения там дают, и вообще непонятно, как это все трактовать и к чему это относить. Можно эго воспринимать как что-то нехорошее, да? Вообще, на самом деле, у меня был такой момент, когда кто-то из моих там бывших близких людей, что-то там сделанное мною, как-то так интересно было описано, что типа это очень сильный удар по моему эго. Я понял такой интересный момент, что такое эго. Есть вот я такой, какой я есть, со всеми своими там ролями, которые я могу надевать, снимать, как-то проявляться или не проявляться, это да? Вот. И есть то, каким я хотел бы казаться для других. Каким я хотел бы казаться, да, там вот я хотел бы казаться там умным, богатым, еще каким-то, да. То есть это разница между самопрезентацией, каким я хотел бы казаться, и самовыражением, то есть проявлением себя вовне. Так вот, эго – это про самопрезентацию, да, и удар по эго, ну как бы, понимаете, если я самовыражаюсь, если я такой, какой я есть, да, и вот это вот меня поражает, да, вернувшись вот к предыдущему вопросу, да, как какой-то там человек там приходит, причем здесь этот чат. Чат Кремль-Наград специально создан для того, чтобы там была отдушина, где люди могут общаться на тему политики. Я о политике вообще нигде не говорю. Если вы обратите внимание, уже год почти прошел, у меня нет ни единого видео на Ютубе, где я хоть слово бы об этом сказал. Ни единого вообще, от слова совсем. Я вообще этой темы касаться не хочу. Я занимаюсь своим делом. Война – это то место, где не нужно быть никому никогда. По этому поводу можно иметь разные мнения. Я взрослый человек, мне достаточно много лет, чтобы я сам за себя решил, где, что, чего там должно быть. Да, вот еще какой-то дурак там, не пойму, Олега порвало что ли. Нахер пошел, блин, чувак, тоже своими комментариями. Вот. Фишка-то в чем? Да, давай вернемся, короче говоря. Огромное эго. Так вот, когда у меня есть конфликт между тем, что, как я там самовыражаюсь, и тем, как я хочу себя презентовать, тогда у меня возникает понятие эго. Если у меня этого конфликта нет, если я просто самовыражаюсь, ну, то есть я проявляю себя таким, какой я есть, как можно вообще по этому нанести удар? Если я хорошо дифференцирован, я понимаю свои способности, то есть я понимаю, что я там не самый умный, не самый богатый, не самый, я не знаю, там способный там, и так далее, и так далее. То есть я вполне понимаю свое какое-то место, да, на этом шестке. Да я и не собираюсь по этому поводу как-то переживать, потому что все это, в общем-то, иллюзия, все это игра, все это какие-то роли. Зачем? Чтобы что? Вот. И по мне удары, ну, я такой, какой и есть. Мне придут, скажут, то есть, если мне даже придут, скажут, там, Олег, ты там уродец и дурак. Ну, я скажу, если я не пошлю человека вот нахер, как я сейчас сделал, как бы, да, я у человека спрошу, ну, обоснуй. Вот, допустим, я готов с тобой на эту тему пообщаться, обоснуй. Я, к сожалению, констатирую факт, что большинство людей, не уже большинство, практически все люди, которые так делали, они либо не обосновывают этого никак, ну, просто он пришел меня вот, типа, проверить, как бы, да, насколько я эмоционально зрел, насколько я там не в пятом классе школы учусь там, да, что-то вот типа такого, и насколько я там на это там среагирую или не среагирую, ну, то есть ему интересно прикольно потроллить меня, посмотреть, как я там буду вертеться, вот, и либо вариант, когда я с человеком продолжаю общаться, понимаю, что ну, человек просто там шизофреник с какими-то своими там вибрациями, там что-то у него там взглючился, все, но стандартный просто обоснуй, да, конкретно скажи, ну, хорошо, я, это не я дурак, там, я проявился как дурак, допустим, я проявился как дурак, значит, опиши мне конкретные события, там, да, что там произошло, да, и вообще, почему ты на это реагируешь. Потому что каждый раз, когда человек, так, вот, похоже, чувак не понимает хорошего отношения. Дорогой Виктор, если у тебя какие-то проблемы, зайди в тот самый чат, где это было написано, и там общайся. Иди вон из моего эфира. Вон пошел. Все, это все, что я тебе могу сказать. И вот это вот, проукраинская фигня в чате Кремль-Наград бранит за мнение отличное про российского, капец, господа украинцы, вот прям я веселюсь за вас. Нет, там никого никогда не банят за пророссийское мнение, никого и никогда, никого и никогда. И давайте тему-то закроем, я тебе просто дальше буду игнорировать все эти вещи, потому что это просто какой-то бред. Так, ням-ням-ням, что я хотел сказать-то, сбили с этой мысли, прибежали, блин, тролли. Ладно, я так понимаю, Виктор, у тебя как бы болезнь продолжается, ты меня не слышишь, да? До свидания. Просто иди отсюда и все. Я сейчас могу... Если прям так тебя это сильно колбасит, давай я сейчас зайду в трансляцию, просто тебе вырублю доступ, раз прям так вот тебя... Сейчас еще там придет какой-нибудь человек, будет говорить, что ага, Матвеева там порвало, его там колбасит, нафиг нам это надо. Так, вот так вот берем и делаем... До свидания. Да, ну там уже, да, Наташа, я смотрю, делает. Все, как бы. Не надо этой теме. Я еще раз я скажу, как бы, у нас есть отдельный чат. В этом чате никого не банят, это неправда, это ложь просто там. Все, там просто идет общение. А то, что у меня есть какое-то мнение, отличное от вашего, господа, ну как бы терпите. У меня есть свое мнение. Представьте, я в свою жизнь прожил, у меня есть свой опыт. Я много общался, в том числе я очень много ездил на Украину, очень много. Я очень хорошо знаю психологию тамошних обитателей и того, как они себя ведут, и как они со мной общаются, там, и так далее, и так далее. Так что не надо мне тут заряжать о том, как я там должен относиться или не должен относиться. Я русский. Это понятно? Я русский. Все, этим все сказано. Я на этом предлагаю тему закрыть. Еще раз я скажу, что нигде, никаких моих видео, это, наверное, первый и единственный эпизод, когда я среагировал на что-то вот из этой темы. Потому что с февраля ни разу ни одного видео, еще раз я скажу, на эту тему у меня не было и не будет никогда на моем канале. И не надо мне в комментарии про это писать. Я сделал то, что посчитал нужным и важным. Если тебе это не нравится, выход вон там. Все, до свидания. Так, такая вот тема. Как и что я там говорю, я тоже считаю. Так, ладно. Мы говорили про что? Сейчас я вернусь еще раз. Да. А, по поводу эго. Что, да, если человек держится, ну, это, наверное, по Шнарху, да, вот самая простая формула, которую я часто повторяю, да, держись за себя. Если человек держится за себя, ну, зачем ему эго? Зачем ему казаться кем-то, да? Будь, а не кажись. Просто будь, и все. Будь кем-то, решил достичь какой-то цели, достигай, как бы, да, по какому эго тебе можно нанести удар, это просто смешно. Если тебе кто-то нанес удар по эго, скажи ему спасибо, что он тебе показал, где у тебя вот это эго вообще есть. Потому что, ну, эго надо лечить, это болезнь, блин, елы-палы. Вот, так что вот, такие дела. Так, вернемся к нашим темам, да. А если я вмещу в свое пространство другого человека, и он тоже сделает то же самое со своей стороны, кто у кого будет в пространстве, или оно станет общим? Вообще это как? Объясни, пожалуйста. О, кстати, по этому поводу есть такой смешной эпизод у меня. Я на семинаре, значит, работаю, и, значит, мы делаем в группе это упражнение, я там каждого участника говорю, вот теперь каждый там, да, почувствуйте пространство, почувствуйте себя, почувствуйте свое тело, да, и вот создайте себе пространство и просто побудьте, поприсутствуйте, почувствуйте это пространство, побудьте. Вот, и, ну, какое-то время они посидели, и потом я, значит, с ними общаюсь, собираю обратную связь, и мне один участник говорит, блин, так тяжело. Я говорю, что тяжело? Ну, ты сидишь, у тебя такой пузырь, и ты его такой надуваешь, надуваешь. А тут же рядом сидят тоже с такими пузырями, они их тоже надувают, вот эти пузыри упираются друг в друга, и такое идет сопротивление там, да. Я говорю, так, 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 это очень интересно. А, смотрите, что такое пространство, еще раз, это объем внимания, то есть на что я обращаю внимание. А теперь вопрос на засыпку. Если я обратил внимание, вот мы идем с тобой по улице, да, я обратил внимание на автобус и вместил его в свое пространство. Объясни-ка мне, каким образом это помешает тебе сделать то же самое? Типа я уже забрал автобус, что ли? Это тебе помешает, это тебе будет мешать только в том случае, если ты чувствуешь меня как некого такого конкурента, который с тобой воюет или что-то там делит. Вот тогда да, то есть когда мы с тобой вступаем в территориальный конфликт. Но на самом деле в обычной ситуации я могу вместить тебя, а ты можешь вместить меня, это вообще никак не пересекается. Потому что одно пространство создается моим вниманием, а другое пространство создается твоим вниманием. Это два разных отдельных пространства, по большому счету. Да, они как-то вот в этой вселенной пересекаются, да, и возможно эта вселенная и является, собственно, пересечением всех этих пространств. Да, вот там у нас... В начале ретрита есть такой некий сакральный текст, который я читаю вслух. Вот, и, ну, там про пространство, это факторы, да, я говорю, он вначале вообще непонятен текст, а потом он будет более понятным. Вот, и там есть такой фактор, такая формулировка. И есть вселенные, и этих вселенных, соответственно, имеется всего три. Вселенные, созданные данной точкой зрения, вселенные, созданные всеми прочими точками зрения, и вселенная, созданная взаимным действием точек зрения, которые согласованно поддерживаются. Называется физическая вселенная. Вот. Это так и есть, да. Вот иногда бывает, вот когда мы делаем упражнение на присутствие, сажаешь двух человек напротив друг друга, и эти люди просто, я вмещаю тебя, ты вмещаешь меня, я здесь для тебя, а ты здесь для меня, и мы можем в этом состоянии взаимодействовать. Так, вот как раз это прям тема такая горячая для ретрита близости и трансценденция. Да, это можно делать. Более того, я могу вмещать людей в свое пространство, ну, они же здесь проявлены в физической вселенной. А физическая вселенная, там написано что? Сказано, да, что это вселенная, созданная взаимным действием точек зрения, которая согласованно поддерживается. То есть мы с вами в одной игре, в одной матрице, поэтому все, что здесь происходит, я могу вместить в свое пространство. И то же самое право есть у вас, на самом деле, да. Если мы за это пространство драться не собираемся, на самом деле это пространство может вместить сколько угодно людей. и нет никакой причины там воевать за пространство, воевать за территорию там и так далее. Да, это делается по, как говорит Артемий Лебедев, да, мне абсолютно все равно, в какую налоговую инспекцию платят налоги население данной конкретной области. Да, из-за этого убивать людей или делить это все, или вешать там какие-то флаги, создавать пространство на уровне символики там. Это, ну, это бредоватая такая херня на самом деле. Это нужно, в общем, достаточно сильно деградировать, чтобы в это играть. Обычно на уровне всяких практик духовных и так далее, такого вопроса вообще не возникает. Я могу вместить тебя, ты можешь вместить меня, мы вместили друг друга прекрасно, как бы, да. Вот это примерно как в сексе, как бы, да. То есть не бывает такого, что я с тобой, а ты не со мной. Ну, в идеале, конечно, хотя такое бывает. В случае насилия, опять же, бывает, наверное, да. Я с тобой, а ты не со мной. В идеале там два человека друг с другом просто и все. И они обоюдно получают друг от друга удовольствие. То же самое можно делать и в пространстве. Так, этот комментарий я пропущу. Вот, кстати, тоже интересно. Олег, да, тебя постоянно рвет на твоих стримах, вспоминаешь и припроживаешь старые травмы. Какой же ты проработанный. По этому поводу у меня есть стандартный комментарий. Дорогой Пармезан Кадрович. Ну, как, кстати, характерно, да, естественно, фотографии у тебя нет, и ник у тебя какой-то вот такой, естественно. Сейчас, если зайти по твоим координатам, выяснится, что там 3 подписчика, естественно. Во-первых, не суди по себе. Это самый главный и первый совет. Если Олег Матвеев в эфире проявляет какие-то эмоции, это не означает, что он чувствует то же самое, что чувствуешь ты, проявляя те же самые эмоции. Проработанные люди способны проявлять эмоции в любом диапазоне. Если ты заметил, эти эмоции так же легко выключаются, как и включаются. То есть я могу эту эмоцию включить, начать, продолжить и выключить, да, и получить от этого большое удовольствие. Эмоции можно проявлять любые, запретных эмоций нет. И именно это является признаком проработанности. Проработанность – это не когда у человека нет эмоций по поводу чего-то. Проработанность – это когда человек может эмоцию начать, продолжить и завершить по собственному решению. Вот в этом критерии. Вот если ты мне вот это бы предъявил бы, да, что я там потом хожу какой-то взболтанный, развинченный, да я тебя умоляю, я сейчас выключу, нажму кнопку там «финиш», «закончить эфир», как бы, и пойду спокойно гулять, заниматься своим китайским языком дальше, я даже про тебя не вспомню никогда. И после этого эфира, если вспомню, то только по этому комментарию, больше никак. Это очень важный момент, который мало кто понимает. У проработанных людей не отсутствуют эмоции, у проработанных людей они присутствуют в большом количестве. И штука заключается не в том, есть они или нет, а в том, циклится человек на них или не циклится. А циклится он или не циклится, ты это почувствовать не можешь. Ты не можешь мне нанести удар по моему эго, написав подобный комментарий. Ну не можешь, как бы такая вот штука. Как бы ты ни старался это сделать. Вот, вспоминаешь и перепроживаешь старые травмы. Откуда ты знаешь, что со мной происходит в тот момент, когда я рассказываю какое-то конкретное событие? Тебя смущает то, что я это событие могу рассказать в лицах с эмоциями? Ты серьезно думаешь, что это признак непроработанности? Я тебе больше скажу. Непроработанность – это когда у человека вытеснены травматические переживания, и он не может о них говорить. Если вспомнить признаки биологического шока, там один из этих признаков – это изоляция, там неспособность об этом рассказать и так далее. Поэтому психологи, когда они едут, например, на какое-то там место аварии или что-то такое, первое, что они делают, они с людьми что делают? Разговаривают. Да, то есть они позволяют человеку выговориться, потому что травмированный человек, он не может об этом разговаривать, он не может об этом говорить. Я об этом говорю четко, ясно, внятно, нормальным русским языком, вполне понятными фразами, не так ли? Поэтому и этот критерий тоже не прокатывает. Вот такая вот интересная штука. Вот, ну да, вспоминаешь, ну обычно, опять же, люди, которые не врубаются, знаешь, вот, честно говоря, Пармезан Кадрович, иногда приходят просто люди туповатые. Я вот недавно как раз про это хотел рассказать, что была такая история, когда на одном из семинаров, был семинар, назывался «Ясные отношения», и какую-то тетку там, я рассказал какую-то историю про какие-то там из своих каких-то отношений, и вдруг одну тетку подорвала, она вскакивает, начинает кричать, что типа вот задолбалась я слушать эти истории про твоих там бывших баб, там у тебя какая-то херня, там везде заряды, типа насколько можно, там туда-сюда. Причем она орала минут 15, ну я посидел ее, послушал. Он сделал вдох-выдох, говорю, так, у меня вопрос к остальной группе. Ну, как бы, какое было мое намерение, просто поясню. То есть, я рассказывал определенную технику, да, определенную теорию о том, как работать с какого-то типом зарядов, с каким-то типом зарядов. Я к этому привел пример. Я примеры часто привожу из своей личной жизни, потому что мне их легко рассказывать, они для меня понятны, ясны, я могу легко показать, в каких эмоциях все это происходило. Я это могу подать так, чтобы было, ну, как бы, живое мясо было видно, да, то есть, как это делается. Я это делаю не для того, чтобы кого-то унизить там или рассказать какую-то дрянь там про кого-то и так далее. Это всегда пример к вот этой технике, это пример. Это понятно, что я это рассказал именно как пример, чтобы просто, может быть, вы от меня поймали вот этот кураж, да, что можно взять эпизод, можно его там описать на уровне наблюдения, на уровне эмоций, на уровне переживаний, и потом его привести к какому-то состоянию, когда ты можешь просто, ну, отпустить его, просто отпустить. Вот почему я это делаю, не потому что мне некуда выгружаться. У меня есть свои способы проработки в том числе, и то, что доносится до эфира, это, ну, это уже, как бы, в принципе, такой материал достаточно проработанный. Вот. Ну, и мне группа, я, ну, там взрослые люди, в принципе, сидели, говорят, да нет, все понятно, вот там есть там техника улаживания разрыва в общении, вот твой пример был, вот как бы ты его обыграл, показал, как в этом случае можно было бы его уладить. Все как бы понятно. Вот. И потом, глядя на тетку, это, дорогой мой, называется перенос. То есть, глядя на тетку, я понял, почему ее рвет. Потому что, вероятно, есть свои заряды. У меня тоже есть такая проблема с моей бывшей девушкой. Там она считает, что когда я в эфирах что-то рассказываю, хотя никогда ее по имени не называю, ее знает не так много людей в моем окружении, честно говоря, да, ну, особенно когда в прямых эфирах я про это говорю. Она считает, что это специально я делаю, чтобы ее там унизить, задеть. Обязательно находятся добрые пармезаны кадровичи, которые ей там передают. Опять Олег о тебе там что-то рассказывал. Каждый раз я это рассказываю в рамках, в конкретном контексте ситуации. Но есть такие люди, которые просто бомбит от этого. Ну, что поделаешь? Что я могу с тобой поделать, что, если тебя рвет от того, что я в этом эфире выражаю какие-то эмоции? А еще я вдобавок еще экран пробиваю, да? Я эти эмоции могу туда донести до тебя. И тебе там плохо там становится, да? И что я могу сделать с человеком, который там залез в какой-то чат, который никакого отношения не имеет к моим прямым трансляциям, что-то там прочитал и чего-то там, значит, ему там не понравилось. Это же его проблема, это же твое переживание, а не мое. Правильно? Обо мне ты не можешь знать, какое у меня переживание. Может, я вообще лицедей искусный, может, я просто эти эмоции изображаю. Откуда ты знаешь? Ты не знаешь. Поэтому как бы это суждение, вот как раз очень четкий, хороший комментарий на тему того, можно ли нанести удар по моему эго. Нет, нельзя. Я держусь за себя, я понимаю, я знаю, что в моей жизни происходило, я знаю, какие там у меня эмоции, я знаю, на чем я зациклен. Я всегда людям говорил, вы знаете, у меня, конечно, как у любого другого человека, есть слабые места, только вы их не знаете. И вы не знаете, куда можно было бы нанести удар. У меня есть свои скелеты в шкафу, конечно же, туда можно, наверное, нанести удар. И, наверное, меня правда порвет, там, да, я там начну там орать или что-то такое делать. Но ты их не знаешь и никогда не узнаешь, потому что ты абсолютно чужой, посторонний человек. И все твои суждения основаны на очень ограниченном материале, который ты просто наблюдаешь. Когда я в эфире привожу примеры, где у меня есть эмоции, потому что мне важно в этом месте в эфире этот пример привести. Вот и все. Достаточно, думаю, хорошо я объяснил. Так. Круто, поняла про территориальный конфликт. Ну да. Пармезану тоже нужно выговориться, сыр тоже. Ну да, с другой стороны, можно и к этому и так отнестись, что, ну, бедная тетка там орала, как бы, ну, надо было ей поорать, как бы, да. Ну, к сожалению, вот та история, которую я рассказывал, она зацепила ее, видимо, за живое. Может быть, она в этой истории увидела себя. Ну, это называется трансфер, перенос. То есть я внезапно в ее истории оказался живым каким-то персонажем, да. И понятно, что какой-нибудь там Виктор Шелюков, который там возмутился, тоже, видимо, представил себя на месте, там, не знаю чего. Дорогой Виктор, я не твой товарищ, я не твой друг, я не твой единомышленник. И не надо строить себе иллюзии по этому поводу, да. Если ты там где-то со мной расходишься во мнениях, я имею полное право на свое мнение, так же, как ты имеешь право на свое. Ты его высказал, высказал, ну и все. Я тоже высказал, как бы, да, это мое мнение, ты видел, какая была у меня реакция. Вот такая была реакция. И это сказал бы любому человеку в лицо, в глаза, даже если он вживую бы пришел. Почему нет? А так-то я с Игорем, конечно, согласен, да. Сыр тоже человек, надо ему выговориться. Так. Ложась спать, можно ли сохранить пространство? Ну, вопрос, нужно ли? Нужно ли? Потому что на самом деле, как мне кажется, если вот, кстати, да, немножечко подцепить сюда тему психосоматики, мы знаем, да, что... Нет, мы не знаем, но я вам про это сейчас расскажу. Что большой мозг, да, головной процессор, центральная нервная система, у нее есть определенный функционал. В фазе дневной она работает с макромиром, с внешним миром, то есть, да, она там какие-то, ну, визуальные, аудиальные, там, всякие кинестетические, всякие прочие разные восприятия по пяти каналам переводит в какие-то задачи, и эти задачи решает через движение какое-то, да. Вот, и вот этот большой процессор занят просчитыванием всех этих ситуаций, всех этих событий, соединением чувств с потребностями, да, формированием запросов, действий там и так далее. То есть работает по матрице Норд. Это дневная фаза. Это фаза, ну, можно так назвать ее, фаза ясного мышления, да, или фаза ясного бодрствования. Ночью, если мы вспомним моего любимого и дорогого, к сожалению, недавно погибшего под электросамокатом Ивана Пигарева, создателя висцеральной теории сна, ночью этот огромный аппарат переключается на внутреннее пространство и сканирует внутреннее пространство тела, то есть микромир. И это важная фаза, потому что если вы обратите внимание, в фазе сна человек не воспринимает внешнее пространство никак, и он не движется, то есть все те функции, которые характерны для фазы дневной, они отключаются. включаются ночные фазы. А ночная фаза, ну там если вот добавить сюда доктора Хаймера и германскую новую медицину, в ночной фазе головной процесс начинает заниматься систематическим ремонтом и сканированием тела. То есть там последовательно включаются эти реле, да, они сканируют тело, проверяют, что там в теле, где как. Да, поэтому, кстати говоря, считается, что сны, сновидения, это в общем в каком-то смысле проработка. Да, это отработка каких-то дневных впечатлений, которые там не до конца усвоились, не до конца уложились, поэтому нужно как-то засинхронить все это дело на телесном уровне, да, иногда это бывает связано с какими-то травмами, да, травматическим восприятием, это нужно идти в сессию, да, потому что человек может попасть в стресс и не спать из-за этого, то есть он не может отключиться от внешнего пространства, и он бодрствует, значит, у него стресс. Вот, поэтому на самом деле, ложась спать, не надо сохранять пространство. Ложась спать, пространство сворачивается и переключается в другую фазу. То есть вы ложитесь, ну, опять же, да, вот на ретрите я там рассказываю, что есть такие способы, есть практики, которые с годами у меня сформулировались, практики, которые позволяют мне довольно быстро засыпать и довольно хорошо высыпаться. Я не всегда их делаю, но иногда бывает это полезно. Как бы лечь, почувствовать тело, все вот это вот, да, там прокачать, и все, просыпаешься через 6 часов, просканированный, светлый человек. Да, Пигарев великий, я с этим абсолютно соглашаюсь, потому что, к сожалению, вот я не дошел до него вживую, у нас был проект рассказать ему, что... Потому что я когда слушал его лекции, они мне однозначно совершенно соединились с психосоматикой, я в книге об этом обязательно напишу, и дам ссылки на его лекции, дам ссылки на его статьи, потому что, на мой взгляд, Иван Пигарев, он как раз пошел в ту же самую область, в которую пошел когда-то доктор Хаммер, только немножко с другой стороны. Он исследовал сон, он исследовал вот эту вот ночную фазу, да, которая у Хаммера называется фаза восстановления, и Пигарев о ней многое что пооткрывал, потому что висцеральная теория сна – это практически это такая теория, без которой нормально ты никогда не объяснишь, что такое психосоматика и почему так важно, чтобы вот эта синусоида работала именно так, а не как-нибудь по-другому. И что центральная нервная система делает в дневной фазе, что она делает в ночной фазе. Вот. Ну и, конечно, очень хорошо обладать способностью дневную фазу и ночную фазу правильно чередовать. В дневной фазе присутствовать, быть здесь и сейчас, заниматься внешним миром, а в ночной фазе по-настоящему засыпать, пространство свое отправлять туда, да, и оставаться в своем пространстве сновидения, если вам это нужно, но позволять телу восстанавливаться. Поэтому, ну, как бы я не очень понимаю вопрос до конца, да, что значит. Ой, я, кстати, нашел кнопочку. Кнопочку бана. Сейчас вот эту парочку. Сегодня хороший. Сегодня, я так понимаю, видимо, новые люди пришли, потому что обычно у меня крайне редко бывает, чтобы кто-то там у меня в чате, ну, такое вот что-то писал с обидами там и так далее. Обычно люди достаточно позитивненько все пишут. Но, с другой стороны, я знаю, что у меня, по-моему, в настройках чата было настроено, что человек мой подписчик, да, то есть это писали мои подписчики, с другой стороны. Так что привет вам, ребята, спасибо за то, что вы на канал подписаны. Но это не значит, что если вы на мой канал подписаны, что мне теперь запрещено какие-то свои точки зрения выражать в том виде, как я ими обладаю. Не буду, не хочу комментировать, у меня есть большой соблазн пойти в это объяснение, да, и рассказать, почему я такую точку зрения имею. Но я приглашаю вас, у нас есть, если кому интересно, когда-то, в феврале, я сделал отдельный чат, он называется «Кремлиноград», он находится в телеге, да, если вы хотите потрепаться за политику, за вот эти все вещи, заходите туда, никого там не банят. Банят там идиотов, которые вот эти проплаченные цепсошники заходят, просто откровенно несут бред. Это да, потому что, ну, бред нам не нужен, там банят любого человека за бред, у нас там есть человек такой нейтральный, его тоже там периодически банили, потому что он там слишком уж много пишет. Ну, все такое. Так, ну, в принципе, я повыгружался. Так, что там Саша пишет? А, теперь понятно, почему если долго практиковать осознанное сновидение, то это кончается плохо для здоровья. Ну, вообще, в каком-то смысле, знаешь, то, что мы делаем, вот я рассказывал там, когда сравнивал схемы Пигарева с тем, что делаем мы, что на схемах Пигарева очень легко показать, что такое транс. Вот. Транс может быть лечебным, транс может быть нелечебным. Я считаю, что практиковать осознанное сновидение нужно с очень-очень большим умом. Понимать, что ты там делаешь и как там делаешь. Это не совсем развлекуха, по большому счету. Потому что через осознанное сновидение ты случайно можешь загнать какие-то свои дневные переживания в тело. Собственно говоря, момент травмы, так называемый, да, это и есть момент такого нежелательного индуцированного трансового состояния, в котором часть события переливается как бы в тело. Это вот как раз по схеме Пигарева очень можно показать. Я думаю, я в книге про это все напишу, потому что в квесте вряд ли на это время хватит. Вот. Поэтому с разной, наверное, бывает, да, можно сказать, что какие-то люди осознанное сновидение практикуют и получают одну большую пользу, и даже оздоровление, а у кого-то наоборот, потому что там компетентность уровень не очень большой. У Андрея Васильева Пигарёй узнала. Да, мы с Андреем общались об этом, он даже там хотел эксперименты всякие проводить над собой. Я не знаю точно, откуда узнал Андрей Васильев о Пигареве, но как раз вот в тот момент, когда мы с ним общались, я там активно у него в проекте телепортация участвовал, у Андрея Васильева, я имею в виду, я ему, по-моему, про Пигарева рассказывал. Вот, но, возможно, он его сам нашел. То есть у нас Андрей человек тоже развитый. Так, ну, в принципе, у меня все. Да, у нас получился неплохой эфир, полуторачасовой. Давайте еще раз под завершение, может быть, тем, кто вначале не слышал все мои анонсики, я вам сейчас скажу, да, какие у нас новости и что у нас сейчас происходит. Во-первых, у нас происходит квест по психосоматике, прошло уже два занятия, еще осталось три, на него можно записаться, и чуть позже в этом видео в тайм-кодах появится ссылочка, ну, я ее поставлю сам, да, ссылочка на квест, как туда зайти. Я прям сейчас тут себе поставлю, еще прям зайду потом. Ссылочка на квест. Да, следующий момент. У нас в субботу у нас живое занятие 10-12-2022. Ясное племя офлайн, где мы со всей нашей группой будем протанцовывать наш эмоциональный коврик. Да, вот кто не был, особенно в июне на ретрите тела, я дам, по сути, кусочек этого ретрита, потому что я понял, как с телесной точки зрения прорабатывать эмоциональный коврик. Это очень интересно. Это не совсем про эмоции, это про движение скорее. Вот. Дальше, кто у нас не в племени, да, и не в академии, напоминаю, что у нас два раза в месяц собирается ясное племя в онлайне, в зуме. Вот, и мы там кого-нибудь прорабатываем всей большой группой, всем сакральным кругом. Вот, это будет воскресенье 11-го, да, у меня прям насыщенная штука. На этой неделе еще запускается магистратура, но это для наших выпускников, просто напоминаю, да, ну, давайте тоже запишу магистратуру, вдруг кто-нибудь залетный из наших студентов смотрит, выпускников, и не знает об этом, что магистратура уже запускается. На следующей неделе, 13-го, во вторник, будет лекция «В белых облаках», Покровка, дом 4А, по-моему, да. Ну, в общем, короче, на Покровке можете меня найти вживую, обнять, я не знаю, дать в морду, но хотя вряд ли вам там позволят это сделать, все-таки магазин приличный. Но вдруг у вас какие-то ко мне претензии. Короче, приходите, там вживую меня можно увидеть. Вот, и напоминаю о том, что на Новый год, а именно начиная со 2 января, у нас, мы еще набираем группу, кстати, группа набралась, на удивление, потому что, конечно, со всеми этими пертурбациями довольно сильный провал у нас был сначала в наборе, но вот как-то мы вроде выровняли всю эту тему. Со 2 по 10 января, 2 заезд, 10 выезд и, соответственно, с 3 по 9 полнодневные дни работы, 8 ночей. Мы в замечательном месте, в Дзен-отеле в Тульской области, мы работаем по пространству и точкам зрения, там будет очень-очень круто. Кстати, он там даже 14 января племя. Но это уже как бы до этого далеко, а сегодня 6 декабря. В общем, приходите на квест, приходите на племя в онлайне или офлайне. И на всякий случай, еще раз напомню, сейчас эта заставочка будет, что если вдруг вы все еще стоите или сидите на заборе и думаете, пойти ли мне в академию или пойти в следующем году, не ждите. Самая лучшая инвестиция в наше время, пока деньги еще хоть что-то стоят, это вложиться в себя и в свои знания. Это самое правильное вложение. В общем, короче говоря, вот приходите. Так, я запишу себе на магистр ретрит. Да? Вроде все. Вроде бы все. А, Тульская. Я что-то про Тульскую. Что я про Тульскую область думал? Что-то меня сбило. Что-то я тут про Тульскую область, видимо, читал недавно. Да, Тверская область. Это туда, в сторону Питера. Да, где-то там, ну, не на полпути, ближе к Москве. Но место хорошее. Поминки. Доезжаем в лёт от Москвы. Так что вот, да, спасибо, Наташа, что заметила. Так, что тут у нас пишут? Да, потрясающий квест. Спасибо. Да, область Тверская. Давайте на экране покажем. Так, ретвиты с онлайн-трансляцией бывают. Приехать нет вообще возможности в Россию. Что такое ретвиты с онлайн-трансляцией? Не понимаю. Ретриты с онлайн-трансляцией? Вы имеете в виду, да? Да, приходите, вот Наташа правильно написала, приходите в ОМ-клуб на Ясное Племя онлайн. Это специально сделано для того, чтобы те люди, которые далеко от нас, могли к нам как-то присоединяться. Мы это делаем пару раз в месяц. Это, наверное, самое лучшее место, куда можно попасть. Ссылочки я сейчас там все под видео поставлю. Вот. А что касается ретритов, ну, ребят, я хочу напомнить. Я, конечно, понимаю, что у нас сейчас как бы время инфобиза, да, и у нас слово ретрит начали использовать как попало, да. Но вообще говоря, вот я прям набираю, да. Что такое ретрит и зачем он нужен, да? Написано. Ретрит, английское ретрит, уединение, удаление от общества. Это время, которое человек посвящает духовным практикам, чаще всего за городом и даже в другой стране. Уединение, уход от общества, ну и так далее. Поэтому он называется ретрит. Никаких онлайн-трансляций там в принципе быть не может. Ретрит – это ретрит. Ретрит – это где собирается группа людей, закрывает двери, и там что-то за этими закрытыми дверьми практикует вот в таком состоянии. Да? Короче говоря, вот так. Поэтому, на мой взгляд, если кто-то где-то использует такое выражение, как онлайн-ретрит, это просто люди не умеют прояснять слова по словарю, они просто не врубаются, что это такое. Они, наверное, думают, что ретрит – это типа такое место, где практикуют. Нет, ретрит – это где люди собираются определенной группой, закрытой, в закрытом помещении, в отрыве от всего остального практикуют. Там убираются все телефоны, убираются все внешние контакты. Я всегда говорю, что по возможности постарайтесь вообще, в принципе, если у вас есть такая возможность, вообще телефон в руки не брать. И вот, а если у вас нет такой возможности, то хотя бы весь день его не брать, а вечером там уже какие-то хвосты подбивать. Вот, все, вот такой у нас получился видеоэфир про пространство. Несмотря на легкие помехи, я думаю, что все, что хотел донести до вас, донес. Напоминаю о том, что да, если вы вдруг какие-то вопросы, я на них не ответил, то у нас всегда есть возможность под этим видео все спросить в виде комментариев. Вот, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайк, рекомендуйте друзьям, ставьте колокольчик, пишите комментарии, короче говоря, в общем, всячески продвигайте все это дело, буду вам за это очень сильно благодарен. Ну, а со своей стороны постараюсь максимум вот таких интересных, полезных видео вам записывать. Чем больше лайков, чем больше подписчиков, тем лучше. У меня не так много подписчиков на канале, но зато они очень хорошие и верные. Все, пока-пока, до следующей трансляции, увидимся, следите. Давайте еще раз я вам покажу, как бы, да, вот если нажать колокольчик, тогда даже если трансляцию делаю спонтанно, вы ее не пропустите, вы будете в курсе, у вас появится уведомление. Потому что я не всегда люблю там спамить людей этими уведомлениями. Иногда просто бывает такое, что я выхожу, а там никого нет. Вот, так что такого, чтобы не было ни для вас, ни для меня, присоединяйтесь. Все, пока-пока, всем спасибо, до следующих прямых эфиров. Thank you.